эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 декабря, вторник, и сегодняшняя программа о таком. Что делать, когда уйдут международные фонды?
Это будет вот показатель того, что работа, которая была проведена до, она была проведена не зря, и она была проведена эффективно.
Далекая Нормандия. Чего от саммита ждут в Славянске?
Очень давно мы уже проданы американцам.
И чего бояться в Донецке после реинтеграции?
Некая привязанность к Донецку. Я здесь родился, здесь вырос, я здесь становился как врач.
План о депортации народа Донбасса. Один из самых ярких, абсурдных, но тем не менее живучих фейков последнего года войны на Донбассе, который активно раскручивает группировка ДНР. К этому так называемому плану пропагандисты уже добавили заявление главы украинского Минюста о запуске работы частных СИЗО в Украине. Туда якобы будут добровольно-принудительно распределены все неугодные жители Донбасса. Верят ли этим фейкам в оккупации? На каких страхах людей в Донецке и Луганске играет Россия? И какими мифами друг о друге живут люди на оккупированной территории и в свободной Украине? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это луганский историк Евгений Монастырский, а также доктор исторических наук и социолог Оксана Михеева. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Традиционно звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуйте, тебе слово.
Приветствую. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал выход России и ее сил из Украины главным ожиданием от саммита Нормандской четверки в Париже. По его словам, Украина будет пытаться достичь того, чтобы российские войска покинули оккупированные районы. Напомню, встреча Нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже при участии лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Кроме того, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин 9 декабря впервые встретиться лично. Раньше они общались только по телефону. Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта дела о катастрофе малазийского Боинга на Донбассе в 2014 году Владимира Цемаха. По данным ведомства, Цемаха подозревают в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, приведшего к гибели людей. Его разыскивают как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Напомню, 7 сентября Украина передала России Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами. Цемах – бывший командир противовоздушной обороны группировки ДНР в городе Снежное, вблизи которого в 2014 году был сбит малазийский Боинг рейса MH17. Дочь Владимира Цемаха, Мария, ранее заявила о том, что они с отцом вернулись из России на территорию Донбасса под контрольную группировку ДНР. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Павлополь, Старогнатовка, Лебединская, Авдеевка. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Депутаты Дружковского городского совета приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выражают поддержку так называемой формуле Штайнмайера. Соответствующее обращение обнародовала пресс-служба горсовета. В документе, в частности, говорится о том, что отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня. В своем обращении горсовет также призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия президента в его деятельности, а также обратился к политикам всех уровней с призывом воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». Автобус с гражданами Украины перевернулся в Воронежской области России. Как минимум 17 человек пострадали. Об этом сообщает местная полиция, передают российские СМИ. По данным ведомства, в автобусе находились 28 человек, в том числе 2 водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было, в аварии никто не погиб. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. 0800 300 403 – наш номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы будем говорить о том, какими страхами жителей Донбасса пользуется Россия.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Развитие громады с помощью местной власти, общественности и бизнеса обсудили на форуме в Дружковке. Местным активистам и чиновникам есть что представить общественности. Общими усилиями при финансовой поддержке бизнеса и международных партнеров здесь реализовали десятки проектов в области безопасности, развития инфраструктуры, медицины и образования. Идеями развития такого сотрудничества участники форума поделились с представителями поселков, которые вскоре присоединятся к Дружковской громаде. Никита Луцкий продолжит.
Более сотни активистов, бизнесменов, чиновников и представителей международных организаций собрал форум местного развития в Дружковке. Общественники говорят, что в целом сотрудничеством с властями довольны, но хотелось бы привлечь к своей деятельности и бизнес, говорит руководитель общественной организации «Новая Дружковка» Сергей Пронкин.
Мы как раз вот на этапе, когда мы завоевали доверие друг у друга. И вот я считаю, что после форума это как раз хороший повод для того, чтобы собраться уже после и обговорить возможность вот таких вот проектов, которые будут поддержаны общественными организациями, местной властью и бизнесом, который работает в Дружковке. И это будет вот показатель того, что работа, которая была проведена до, она была проведена не зря и она была проведена эффективно.
Местные чиновники говорят, что сотрудничество с общественными организациями стало успешным, поскольку перед всеми стоит большая цель – сделать город лучше, рассказывает начальник отдела информационных и внутреннеполитических вопросов Дружковского горисполкома Ірина Мамцева.
Потрібно знайти точку розуміння між владою та громадськими організаціями. І коли влада приходить до думки, що громадські організації допомагають, вони впроваджують все нове, вони приносять креативні ідеї, і ми вибудовуємо саме партнерство, тоді є співпраця.
Спеціалісти в області общественної діяльності вважають, що опит роботи дружковських активістів, чиновників, бізнесу і міжнародних партнерів показав. За несколько лет здесь реализованы десятки проектов в области общественной безопасности, медицины и образования. Такое активное трехстороннее сотрудничество нечасто встречается, говорит советник по социальной сплоченности Александр Ворожков.
Предприятие с владой как-то это уже отработано, скажем так. А вот чтобы предприятие с громадскостью и втроем тем более, это вообще редкое явление, поэтому вот финансирование программ общественного бюджета, это очень интересно.
Немало совместных проектов находят поддержку крупных предприятий города. Чаще всего это касается развития инфраструктуры, медицины и образования. Много идей реализуют при финансировании иностранных фондов. Однако главная задача международных организаций не только оплачивать проекты по развитию городов, но и научить это делать местных инвесторов. Фундаментов таких взаимоотношений власти, общественности, бизнеса могут стать целевые программы или меморандумы, говорит специалист по мобилизации громад программы ООН по восстановлению и развитию мира Наталья Красковская.
На сегодняшний день по Донецкой области мы можем констатировать, что с 15 громад процентов 60 уже есть такие напрацювания, какие-то приняты спільні программы, приняты распоряджения, документы, и есть позитивный досвід реализации каких-то проблем, решения саме через проектную деятельность.
Международная финансовая помощь, считают активисты, не будет постоянной, поэтому сейчас важно найти подходы к представителям бизнеса, объяснить им пользу от социальных проектов и убедить в том, что при планировании таких акций стоит прислушиваться к общественности и местной власти. Только тогда социальная активность предприятий будет оценена жителями города и принесет свои плоды. Александр Демченко, Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Все меньше времени остается до нормандского саммита. Чего жители Славянска ожидают от встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным 9 декабря? Об этом радио «Донбасс Реалии» спросило сегодня на улицах одного из самых крупных городов Донецкой области.
Ну, я жду, что мирным путем закончится у нас война на Донбассе. Что они договорятся, и мирным путем закончится война.
А как по-вашему, кто должен пойти на уступки, Путин или Зеленский?
Я так думаю, что больше Путин, но и Украина не должна выставлять принципы свои, которые, ну, не стоят гибели жителей.
Мне не нравится заявление Владимира Александровича касательно мира. Вот, я надеюсь, что он не будет, он хочет обманывать себя, но надеюсь, что не будет обманывать украинский народ, потому что мир России ничему не придет хорошему. Вот, это, может быть, будет какое-то там облегчение временное, но затем война разгорится еще с большей интенсивностью, и все.
Зеленский ничего не решает. Решает все Америка, под которой мы сейчас находимся. Абсолютно. Потому что очень давно мы уже проданы американцам. Поэтому мы с уважением отношусь к своему президенту. Но он бессилен.
Так кто должен договариваться, чтобы война здесь закончилась?
Ну, только Америка, только Россия.
Вы считаете, что с Путиным можно договориться, да?
Конечно. Мне кажется, он адекватный человек. Мне кажется, можно.
Ну, мира все ждут. Только этого. Ну, надежды нет, честно.
Как по-вашему, с Путиным можно договориться о чем-то?
Я не знаю. Ну, если бы можно было, наверное, договорились.
Щодо припинення вогню, так, по-перше. По-друге, мабуть, щоб наші українці мали змогу вільно пересуватися по країні, без всяких там скарг, перепон. Ну і нарешті, ну, всі хочуть миру.
С Путиным можно договориться, ему доверять можно?
Да со всеми даже, как в мифологии с дьяволом и то договариваются. А Путин человек, так что это зависит от технических условий, какие будут предприняты в договоре.
Не верится ни во что хорошее. Обещаний много было сделано, а не делается ничего.
Ну, хотелось бы конца войны, но не такого, какой хочет Путин. И боюсь, что не дождемся пока.
А чего хочет Путин, по-вашему?
Я думаю, что хочет Донбасса не в составе России, не кормиться от России, а чтобы Донбасс взяла Украина, ну, на условиях российских. Не хочется.
Мира. Мира. Любого, но только мира.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. План о депортации народа Донбасса – один из самых ярких, абсурдных, но тем не менее живучих фейков последнего года войны на Донбассе, который активно раскручивает группировка ДНР. К этому так называемому плану от конца ноября пропагандисты уже добавили заявление главы украинского Минюста Дениса Малюськи о запуске работы частных СИЗО в Украине. Туда, в эти частные СИЗО, якобы будут, цитата, добровольно-принудительно распределены все неугодные жители Донбасса. Верят ли этим фейкам в оккупации? На каких страхах людей в Донецке и Луганске играет Россия? Какими мифами друг о друге живут люди на оккупированной территории и в свободной Украине? Об этом не только. Мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это луганский историк Евгений Монастырский. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, также к нашему разговору по скайпу присоединится доктор исторических наук, социолог и дончанка Оксана Михеева. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. И вы, если вы живете на временно неподконтрольной территории, расскажите, верите ли вы этим подобным фейкам, зачем, с вашей точки зрения, их активно раскручивают. Наш номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные. Также ваши вопросы и реплики ждем в социальных сетях, в YouTube, на канале Украинской службы радио «Свобода» и на сайте «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим это гостям нашей студии. Евгений, прежде всего, давайте вот, прежде чем говорить о страхах жителей оккупированной территории, да, и да, вообще дончан-луганчан, вот, может быть, покопаемся в ментальности немножко людей, но вот вспомним это недавнее так называемое социологическое исследование, да, проведенное на оккупированной территории. Мы обсуждали его и в нашей студии. Напомню нашим слушателям, что его провели три организации, это издание «Зеркало недели Украина», Украинский институт будущего и Харьковская социологическая компания New Image Marketing Group. Вы вместе с коллегами, да, с социологами в издании «Лига.нет» изложили претензии к авторам этого исследования на таком научной основе, да, вот собрали огромное количество таких, может быть, интуитивно, которые чувствуются, претензии к комментариям, к самому социсследованию, задали вот эти открытые вопросы, да, и «Зеркалу недели», и New Image Marketing Group. Расскажите, вот вы, наверное, увидели это текст в «Зеркале недели», да, возмутились или что? Что вас подтолкнуло этим заняться, написать такой большой разбор?
Ну, на самом деле, вся эта история началась приблизительно еще в пятницу. Я от нескольких друзей получил информацию, что такое исследование будет опубликовано. И мое первое мнение было о том, что этого не может быть, потому что этого просто не может быть, потому что ни одно уважающее себя социологическое агентство не будет проводить этого исследования из-за просто количества рисков и то, что называется в исследованиях limitations, да, ограничений, которые нужно будет изложить перед тем, как подать информацию. Дело в том, что, и это потом замечалось многими социологами уже в курсе месячного почти разговора, о том, что перед тем, как мы должны перейти к интерпретации подобных данных, должна быть написана целая диссертация, почему мы вообще должны смотреть на эти данные. Потому что непонятно, каким образом проводилось исследование, каким образом складывалась анкета, непонятно. Очень много вещей касательно непосредственно статистических данных, и уровень ответов 22% тоже не вызывает доверия. Но также, с моей точки зрения, у меня как бы мой первый был посыл написать именно о этике и моральности проведения подобных исследований, потому что исследования на оккупированных территориях проводятся разного порядка, разного качества. В основном они проводятся с гуманитарной целью. Например, это делают международные организации. Чаще исследования проводятся на КПВВ. И, например, в Украине это делает очень активно и качественно это делает организация «Право на захист». И они каждые два месяца и потом каждые полгода подают большие развернутые отчеты о качестве предоставления услуг, но это в основном вопросы, касающиеся непосредственно жизни и повседневности людей.
То есть не политические взгляды, не идеологические взгляды, не вот такие.
Абсолютно,
вещи.
Потому что работая с политическими убеждениями на оккупированных территориях, да, мы говорим о шестом годе, идущем в оккупации, мы так или иначе сталкиваемся практически с рутинным давлением, оказывающимся на людей, живущих на подконтрольных территориях. Они то есть это, конечно же, не то, о чем говорили некоторые комментаторы, что это не Северная Корея. Дело в том, что мы имеем дело с зоной конфликта, где люди не чувствуют себя защищенными в первую очередь, потому что там отсутствуют институты, государственные институты или квазигосударственные институты, предоставляющие возможность защиты прав человека. То, что те вещи, которые являются базовыми правами человека, никаким образом не защищены, там правит человек с автоматом. В том или ином виде мы подтверждение об этом мы получаем практически ежедневно. И человек, к которому подойдут и начнут спрашивать о том, каких он мнений об будущем, будет либо уклоняться от ответа, либо врать, либо смотреть на то, собственно, с кем он или она коммуницирует, потому как человек, задающий вопрос, во многом определяет
ответ
форму ответа.
Евгений, вас методика или результаты больше возмутили?
Результаты не могут возмутить, потому что к ним нельзя даже переходить именно из-за качества исследования.
А вы заметили, что активно обсуждалось это все дело, и думаете, многие люди не поверили этим результатам, этим месседжам?
Я думаю, что многие люди поверили. Более того, этот месседж наложился на очень, на один из популярных в стране месседжей о том, что, в принципе, на территории Донбасса живут люди, в которых нет никакого желания быть гражданами Украины, при том, что они в большинстве своем, можно говорить о 90% плюс, являются гражданами Украины, что они ненавидят Украину, им не нужна Украина, и зачем мы вообще должны условно тратить усилия. Конечно же, это исследование очень удобно ложится на вот такой вот дискурс, но вызвало много вопросов, почему уважаемое издание, как «Зеркало недели», решилось на публикацию, тем более в эмоциональном тоне, да, а По поводу качества исследования, когда вы открываете, собственно, это исследование на странице Института Майбуни, удивляет больше всего то, что это просто набор одномерок. То есть это не исследование, это политический пол в лучшем случае, который проведен, будем честно говорить, кое-как, и об этом уже было несколько дискуссий, в том числе в Харькове. Чуть больше недели назад была профессиональная дискуссия, и на следующей неделе будет обговаривается этот вопрос на заседании Социологической ассоциации Украины о том, возможны ли вообще такие исследования и с чем мы должны работать. Но тут важным остается тот момент, что у нас есть несколько организаций тяжеловесов, которые уже давно и методично говорят о том, что с этим работать, с опросами на территории оккупированных, временно оккупированных, нельзя, и потому что это вызывает... Это ставит много рисков, имеет много рисков и ставит под вопрос жизнь респондента.
Ну да, самое такое еще большое последствие в последнее время, да, это вот определенная корректировка, влияние на общественное мнение. Не все будут разбираться в том, в социологии это не социология. Вы вот в вашем тексте, я вот адресую наших слушателей, на сайте Лига.нет можно почитать текст, достаточно большой, называется он «Тест на профнепригодность». 21 вопрос социологов к опросу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Вы там показываете, что выглядит все так, что вот выходить или некоторые люди опрашивали случайных людей без какой-либо выборки, да, то есть кто отказывался, кто не отказывался, на непонятных основаниях набрали определенное количество людей, то есть их могло быть 800, могло быть 5000, почему-то их 1606, никак не объясняют это авторы исследования, да, потом некоторые спикеры противоречат, рассказывая в этом исследовании, один говорит, что одно, другой говорит другое, исходных документов нет, вы это все изложили в этой статье, вот 16 ноября, прошло уже 3 недели. Вам ответили откуда-то? Или лично, или публично? «Зеркало недели» из New Image, из Украинского института будущего. На вот эту полемику.
Нам на нашу публикацию была ответная публикация, которая больше выглядит как просто попытка играть на личностях и на том, что мы не представляем какую-то огромную кампанию, хотя каждый из нас так или иначе проводил и имел участие в проведении исследований, и более того, например, Тимофей Брик, который возглавил, собственно, нашу авторскую группу, является профессором социологии в Киевской школе экономики, и он проводит исследования с завидной периодичностью.
То есть к вам на личности перешли,
к нам,
да,
перешли на личности, и мы даже не стали... То есть нам предложили в достаточно грубой форме взять, проанализировать массив, но мы тоже написали в форме «Мусор на входе, мусор на выходе». Эти данные анализировать нет никакого смысла, потому что их качество изначально имеет очень много вопросов. И для меня самым главным вопросом все еще остается не качество и даже не сам факт проведения, а главный вопрос, зачем это делалось и какую цель преследовали непосредственно организаторы, заказчики это исследование.
Евгений, вот можете ваше личное мнение сказать, зачем, как вы думаете?
У меня нет, к сожалению, ответа, потому что для меня это вот попытка, не знаю, утвердиться в роли визионера или сыграть на каком-то общественном мнении, выполнить какой-то политический заказ, но это в первую очередь так очень некачественное исследование, второе и самое главное, это создает разделение в обществе. Мы снова говорим о политике «они и мы», что, в принципе, является таким бэкграундом фашизма. Недавно, в прошлом году, была опубликована прекрасная книга профессора Джейсона Стэнли, которая называется «Как работает фашизм. Политика нас и их». Как только мы говорим о том, что есть «они» и есть «мы», сразу же можно говорить о том, что кто-то пытается поляризировать общественность и сыграть на разности, при том, что мы забываем говорить о том, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области живут в первую очередь граждане Украины, и нету такого квалифицированного порядка определения гражданина, как патриотизм или убежденность в будущем какой-то форме будущего государства. Поэтому это манипулятивное исследование. Для чего оно сделалось, мне, к сожалению, неизвестно. И то, что риторика была в ответ агрессивная, как раз вызвало наше желание в какой-то момент просто начать отшучиваться, потому что ни на один из наших вопросов мы не получили более-менее когерентного конкретного ответа. А что касается выборок, тоже 7266 попыток, из них 1606 опрошенных при погрешности 3,2. Эта погрешность взята с первой страницы, собственно, разбивок статистических, учебника по статистике. То есть никакого дизайн-фактора не было учитано. То есть огромные массивы правил проведения исследований не были учтены.
Да и вообще, кто может в оккупации, да, сказать о том, что он украинский патриот? То есть, наверное, не является человек не украинский патриотом, если он на оккупированной территории не говорит о том, что он украинский патриот. Да, вот сам факт.
На самом деле тут есть риск попасть на один из двух типов. Да, у американского профессора университета Беркли Алексея Юрчака в книге «Это было навсегда, пока не кончилось» про последнее советское поколение есть прекрасное определение о том, что комсомольцы, которых он интервьюировал, были единственными настоящими носителями советского языка по той простой причине, что им этот язык нужен был для самоутверждения. И люди, которые будут, например, в условиях оккупации говорить откровенно в поддержку того, что происходит, это, скорее всего, люди, либо искренне верящие в то, что происходит, либо ангажированные. С другой стороны, будут, конечно же, люди, которые будут говорить о том, что они откровенно проукраинские, им это все не нравится, это тоже люди откровенно ангажированные. Об этом есть тоже огромный пласт исследований, о том, как с этим работать и как, ну, собственно, объяснить вот эти моменты ангажированности и, более того, моменты ангажированности исследования, потому что, например, меня обвиняли в том, что я ангажирован, и это есть, в принципе, нормально, потому что ровно как и Оксана Михеева, которая к нам, надеюсь, скоро присоединится, она ровно точно так же ангажирована, при этом уже пятый год, шестой проводится исследование в прифронтовых территориях, и это очень шаткий аргумент, который все еще дебатируется, наверное, уже больше 100 лет со времен начала большой социологии, и последние такие классические исследования, условно, Пьера Бурдье начала 2000-х годов, они, видимо, тоже не читались, их не виделось. Ну, то есть, тут мы переходим на практически
теоретическую такую,
мы переходим в язык.
Давайте Оксану Михееву подключим к нашему разговору, доктор исторических наук, социолога, она с нами по телефону. Оксана, здравствуйте.
Добрый день.
Мы вот почему начали с вот этого так называемого социсследования, по скайпу с нами Оксана даже, с этого так называемого социсследования, хотели мы поговорить и поговорим еще о так называемом плане депортации народа Донбасса, о таком фейке, который вот мы наблюдаем уже несколько недель, активно раскручивается на оккупированной территории. Вот спросим вас, зачем? Но вот нам кажется, что вот эти вот мифы, которые есть в свободной Украине, есть на неподконтрольной его части, людей друг от друга, они каким-то образом взаимосвязаны. Вот, Оксана, с вашей точки зрения, вот появилось это социсследование. Его активно обсудили в СМИ, да, люди, которые интересовались, либо прочли статью в «Зеркале недели», либо послушали спикеров из Украинского института будущего, либо харьковских социологов, да, вот они говорят, что вот все вот так плохо. Вот с вашей точки зрения, как социолога, какие последствия вот в массовом сознании после публикации этого исследования? Изменилось ли отношение жителей свободной Украины к жителям оккупированной территории?
Знаете, на самом деле вы мне сейчас задали довольно-таки такой сложный и комплексный вопрос, потому что вопросом того, как циркулирует информация, я начала заниматься уже фактически с 2014 года. Вот, и вышло на очень интересное наблюдение, а мы начали вот с 2014 года проводить глубинные интервью и на тогда уже неподконтрольной территории. Вот, и среди украинского населения так или иначе заангажировано в конфликт. Вот, и знаете, когда я работала, а мы практически всех наших респондентов спрашивали об их версии событий. ситуацию, да, что произошло. Вот. И когда я потом анализировала вот эти вот результаты этих интервью, я поняла, что вот эти вот свидетельства как таковые, их невозможно свести к общему знаменателю. То есть у каждого человека есть своя версия событий. Вот. И, собственно говоря, вот от той точки я начала думать, как же это все происходит. Вот. И получается, что человек, даже находясь в гуще событий, он видит только маленький фрагмент реальности. Что мы делаем потом? Мы идем и пытаемся достроить эту информацию до понимания, вообще, что произошло. Человек чаще всего обращается к средствам массовой информации или к тем информационным ресурсам, которые он может найти через интернет. Вот. А дальше включается еще один очень интересный процесс. Мы начинаем читать текст, и по нескольким первым строчкам мы понимаем, он, условно говоря, наш или не наш. И если он ложится на нашу картину восприятия мира, мы его продолжаем дальше читать. Если он не ложится на нашу картину восприятия мира, мы его отбрасываем и не хотим углубляться в него. Да? И вот тогда вот как раз начало на конфликте начинает происходить вот эта вот капсуляция аудитории, когда каждый читает свой сегмент информации. И вот мне кажется, что вот и в этой ситуации, когда мы говорим о публикации «В зеркале недели», когда мы говорим о, ну скажем, о том, тех отзывах на эту публикацию, то, наверное, каждая из этих публикаций имела свою читательскую аудиторию. Мне кажется, что она очень сильно не изменит соотношение восприятия ситуации.
Оксана, вот такой личный вопрос, если возможно, да, вы вот долгое время после войны возглавляли кафедру во Львове, да, будучи, приехав из Донецка в Украинском католическом университете, были профессором кафедры социологии, в Донецке вы работали в Донецком институте интеллекта, в университете управления, вот по вашему опыту, вы вот еще и социолог, да, вот есть какие-то предубеждения, предрассудки, вот может быть даже в академической среде по отношению к выходцам из Донецкого региона, сталкивались ли вы с этим, есть ли такие серьезные проблемы сейчас до сих пор?
Вы знаете, вообще, наверное, надо говорить о том, что сознание рядового украинца достаточно сильно мифологизировано. Да? Конечно же, академическая среда намного более позитивна в этом смысле, потому что это люди с критическим сознанием, которые все-таки способны, даже если вдруг мы попадаем в поле стереотипов, потому что каждый человек может быть зараженным стереотипом, но все равно наше критическое мышление заставляет нас еще раз к этому вернуться, подумать, поковыряться в себе, переосмыслить. Да? Вот, когда мы говорим о людях, которые не тренированные в этом смысле, естественно, есть очень высокий уровень мифологизации сознания. И знаете, это очень хорошо тоже видно по нашим интервью. Например, как очень многие интервью среди вот респондентов на востоке Украины, в центральной части Украины, они часто несут в себе такого условного собеседника, то есть человека, с которым мы спорим и пытаемся ему что-то доказать. И вот как это ни парадоксально, таким условным собеседником для значительной части территории Украины есть житель Западной Украины. Вот вы им там скажите, вот вы им там передавите. Да? Это очень интересно, вот существование такого, знаете, условного собеседника, с которым мы себя сравниваем. Вот в интервью на Западной Украине вот такого однородного собеседника условного я не заметила, не встретила. Но еще до этого, еще до начала всех событий, до 2014 года была серия вот этих вот исследований в рамках проекта с длинным названием «Иерарх идентичности», который проводил Мичиганский университет и университет Франка, и две точки были, Львов и Донецк, где опрашивали респондентов и сравнивали вот ответы между собой. Вот очень интересно было тогда в контексте этого исследования увидеть, что немало мифов друг о друге носит зеркальный характер. Вот один из очень простых банальных мифов, который, наверное, вспомнит сейчас очень быстро каждый украинец. Житель Восточной Украины, тогда еще низкомобильный, всегда рассказывал, что вот у него есть какой-то друг, который ездил на Западную Украину, говорил по-русски, его там побили. Самое парадоксальное, когда я приехала во Львов, я услышала такие же зеркальные мифы о путешествии на восток Украины. Да? То есть вот мы живем в этой мифологии, которая, по сути дела, носит зеркальный характер и действительно является мифологией.
Давайте перейдем уже к сознанию людей, которые на оккупированной территории. Вот поговорим о том, чем оно отличается. Вот, Евгений, с вашей точки зрения, зачем сейчас активно разгоняется месседж о так называемом документе Совета национальной безопасности и обороны? Называется он якобы проект государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса 29 октября 2019 года на имя Богдана, Гончарука, Баканова. Вот Алексей Данилов лично якобы отправил этот документ, предложил обсуждение. обсудить руководителям государства возможность переселить тех жителей Донбасса, которые не настроены проукраински, в центральную или западную Украину. Алексей Данилов это лично опроверг, но вот сегодня уже даже 3 декабря высказываются так называемые чиновники группировки ДНР о том, что подобных вещей допускать нельзя. Вот даже я процитирую члена комитета Народного совета ДНР по безопасности и обороне Александра Куренкова, то есть вот на себя так называет, цитата: «Врать не переставая, громоздить одну ложь на другую, отрицать все обвинения, даже самые очевидные. В этом стратегия Зеленского и его команды, выступив с опровержением плана депортации жителей Донбасса, который даже не опубликован на официальном сайте. Секретарь СНБО тут же рассказал о 5 сценариях, которые киевский режим не посчитал нужным обнародовать. Почему скрываются детали этих сценариев? Да потому, что все они направлены на геноцид жителей ДНР и ЛНР в разных формах. Это подтверждает информация о частных СИЗО, которую озвучил министр юстиции Украины». То есть уже есть информация о том, что вот Украина собирается открывать частные СИЗО, и туда якобы будут вот неугодных жителей Донбасса. Евгений, зачем это разгоняется? Вот продолжают бить в одну и ту же точку. Как вы думаете?
Ну, на самом деле, это одно из дополнительных доказательств вот этого конструированности конфликта. Мы видим то, что вы сами сказали, то, что бьется в одну и ту же точку методично уже 6-й год, как будто бы условно есть гайдлайн, есть какие-то правила, по которым все это делается. На самом деле выглядит так, что этот гайдлайн есть, есть определенный вид коммуникаций, который проводится таким вот характером, и эта конструированность конфликта на самом деле прослеживается с 2014 года, когда в какой-то определенный момент происходят вещи, которые как раз попадают очень хорошо в стереотипное восприятие.
Вот об этом поговорим, это очень интересно, потому что это, скорее всего, такой потаённый страх, да, среднестатистического жителя региона быть депортированным со своей земли.
Ну, на самом деле, я не знаю, есть ли этот потаённый страх или нет, потому что это, скорее всего, для меня отсутствие альтернатив. Потому что весь этот конфликт, уже 6-й год, он как раз замораживается вокруг наличия альтернатив, или это, и это является главной проблемой. Гражданам не предлагают ничего и не дают ничего другого, а когда им, собственно, выносится какое-то более-менее конструктивное решение или происходит попытка этого решения, то с обоих сторон начинает активизироваться определенные группы, которым вот эта конструированность конфликта, она, в принципе, уже стала привычной.
Мы не можем говорить... войны некие, да?
Да, я не могу говорить о выгоде, и потому как, опять же, есть масса исследований о экономике войны, о том, как некоторые люди на этом зарабатывают. И, конечно же, если кому-то где-то на территории Луганской области, неподконтрольной территории, нужно купить слона с условно Харьковской области, то это можно сделать за определенные деньги, и определенные люди зарабатывают на этом. Но именно формирование этого месседжа, оно подтверждает тезис о том, что комфортно этот конфликт не решается. И когда условно правительство Украины пытается выстроить этот мост в станицу, который, в принципе, является с гуманитарной точки зрения хорошим решением, то для правительства в Луганске, де-факто, это является проблемой, потому что это минус один аргумент для удара о том, что вас там убивают.
Евгения, вот вы луганчанин, да? Вы как вы думаете, верят люди тому, что рассказывают сепаратистские СМИ об этой депортации, о частных СИЗО? А может быть, не верят, но это все равно откладывается на какие-то вот подсознания, да, создается определенная картина. Работает ли это?
Это как раз работает на вот это ощущение безальтернативности, по-моему.
Насчет... То есть, ну, ее, да, эту Украину, да, такое, да, ощущение?
Нет, это вот это, ну, кого-то есть ощущение, ну, всех. Потому что люди, в принципе, устали от конфликта вообще. Потому что эта территория является подконтрольной территорией Луганской и Донецкой области. Это, в принципе, как фокус-группы показывают, это достаточно территории большого Невея, Зневіри, да, вот по-украински правильно будет сказать. Люди склонны вообще не доверять тому, что происходит, тому, что кто-то что-то приносит, и по этой же причине они просто самоустраняются, и они желают доверять тому, что реально происходит, а остальное это, в принципе, уже на уровне разговоров, которые, опять же, 6-й год, показывают безальтернативность ситуации.
Есть слушатели, но сначала еще спрошу Оксану Михееву. Оксана, с вашей точки зрения, вот не зиждется ли вот эта вот точка, да, о массовой депортации народа Донбасса, которым запугивают людей на оккупированной территории, на неких, может быть, страхах или чертах ментальности? Мы знаем, что до войны вот жители Донецкой области были наряду с Крымом лидерами по домоседству. Меньше всего покидали свои территории, да, может быть, это вот действительно может напугать так иррационально людей на Донбассе? Как думаете?
Знаете, мне кажется, что это не такой специфический страх именно для жителей Донбасса, поскольку, ну, вообще вот это наша не до конца проговоренная и проработанная историческая память, да, и это и страх голода, и страх депортации, и страх репрессий, он очень глубоко сидит в украинском сознании. Вот, и сейчас как-то вот все больше и больше, и, например, меня очень радует, что к этому процессу активно подключили сейчас психологи, которые абсолютно необходимы для понимания того, как это все работает. Да? Поэтому тут действительно все это имеет место, и, ну, как бы и элементом разрывания, противостояния и построения вот этой стены, да, на вот этой вот линии разграничения, как раз и есть вот эти вот, ну, слухи пугала, да, которые призваны запугать человека. Несомненно, оно работает. Конечно, оно работает. Потому что когда вы слышите однотипную информацию изо дня в день, она так или иначе все-таки оседает в вашем сознании. Да, она базируется на вот этих вот глубоко сидящих страхах, которые имеют такую поколенческую уже историю. Вот. Но с другой стороны, я совершенно согласна с Евгением, тут надо понимать и другую специфику рядового украинца. У нас практически все годы независимости украинцы демонстрируют довольно-таки низкое институциональное доверие. Вот после 2004 года, когда по полной программе был использован СМИ-проект вот с темниками, с распространением такой вот неправдивой информации, в общем-то началось и такое специфическое отношение к той информации, которая идет через средства массовой информации. Вот, тем более, если мы говорим о человеке, который находится на неподконтрольной, оккупированной территории, да, с сомнительным статусом, да, неуверенным статусом. Вот совершенно вот в данном случае здесь сочетается, наверное, с одной стороны, и вот это вот недоверие к любой информации, но и постоянное ожидание вот чего-то неприятного. Вот почему, например, вот второе для меня важно, потому что я очень хорошо это увидела по интервью. Например, если мы там в 2004, 2015, 2016 году еще могли достаточно хорошо заходить на территорию, то 2016-2017 год поле начало схлопываться. В каком смысле? Люди все меньше и меньше были готовы идти на контакт. И это не из страха, не из давления очень часто, потому что, ну, старались мотивы все-таки вытащить. А часто это такая, знаете, банальная усталость от неопределенности. О чем говорить? Вот вы человек о чем-то спрашивает, а он не знает, что происходит. Да, вот эта затянувшаяся неопределенность – это очень сложное состояние для человека, которое прекрасная почва и для страхов, и для вот этих вот слухов, пугал, да, и для возвращения по той вот памяти непроговоренной и непроработанной.
Напомню, у нас в гостях доктор исторических наук, социолог Оксана Михеева и луганский историк Евгений Монастырский. 0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, какими страхами жителей Донбасса пользуется Россия. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот смотрите, вот выборы и социологические опросы, они проводят только на территориях, где люди свободны и имеют доступ к полной информации по какому-то вопросу. Вот сейчас украинский Донбасс оккупирован московскими террористами, Москвой, и поэтому там нельзя проводить ни выборы, ни опросы, потому что там людей запугивают и обманывают. И если говорить о выборах, референдумах или социологических опросах на Донбассе, то это намеренно игнорировать российскую оккупацию. Это уже преступление. То есть выборы, референдумы и социологические вопрос – это демократические инструменты управления властью, а не авторитарные или тоталитарные. Но Москва использует их как свое оружие в войне с Украиной, чтобы управлять нами. Это первое. Второе – чтобы легитимизировать свои преступления. И третье – возможно, чтобы еще целью ставят вот внушение украинцам такой мысли, что нет войны с Российской Федерацией, а есть народ Донбасса, который не хочет жить вместе с украинским народом. И еще я хотел бы высказаться вот по поводу депортации. Вот смотрите, очень часто Москва использует такой прием, как строит проекцию. То есть свои преступления перекладывают там на других, на Украину или на Соединенные Штаты Америки. Вот депортацию вообще-то Москва все время проводила, сколько украинцев депортировали в Сибирь. И вот еще один такой типичный вот пример. Вот если кто читал доктрину Герасимова, вот он там полностью описывает, как Соединенные Штаты должны будут вести гибридную войну против Российской Федерации. Ну, и там полностью сценарий описан, как Российская Федерация захватила Крым и Донбасс. То есть они строят проекцию. Вот свои планы приписывают другим.
Противнику своему. Оксана, скажите, а вот с вашей точки зрения, вы описали такое состояние людей на оккупированной территории, да, вот это закрытость, неверие во все. Вообще, с вашей точки зрения, как социолога, выборы там проводить можно? Вот соцопросы не стоит, да? А выборы даже после деоккупации. Вот люди могут голосовать, да, каким-то образом это будет демократия?
Вы знаете, по правде сказать, это действительно очень-очень важный вопрос, над которым надо подумать. Я бы и не сказала так категорично, что нельзя проводить социологические исследования, потому что не стоит забывать, что они есть разные. Есть качественные парадигмы, есть количественные. Да? Вот. И тут вопрос скорее в том, с какой целью мы это делаем, какой мы результат хотим получить, да, и что мы делаем потом с полученным результатом. Потому что, ну, все равно для выстраивания какой-то политики мы должны хоть как-то поддерживать этот контакт и понимать, что происходит с людьми. Да, вот поэтому тут тоже это все не очень однозначно и не так просто решается. Вот. Другой момент с выборами. Знаете, вот я не хочу сейчас называть конкретно населенный пункт, но это один из населенных пунктов, который был оккупирован, потом был освобожден. Да, и вот после этого сразу же там происходят демократические выборы. Поскольку я там тоже брала глубинное интервью, вот среди людей патриотически настроенных, которые пережили очень остро вот эту оккупацию, да, которая несла прямую угрозу их жизни, вот, которые фактически выбрали освобождение этого города, вот, но они при прохождении вот этой нормальной демократической процедуры выборов на освобожденной украинской территории, они оказались в меньшинстве. Да, и фактически они эти выборы проигрывают. То есть в данном случае даже вот та территория, которая была неподконтрольной и вернулась в Украину, да, вот даже там нельзя было сразу проводить выборы. Даже там нужно было какой-то установить переходный период, а потом уже, да, проводить вот эти вот выборы на этой территории. Вот, соответственно, и сейчас, когда мы говорим вот этой ситуации, ну, возможных выборов, да, возможной реинтеграции, в любом случае нужно продумывать какой-то переходный период, и невозможно сразу включать демократические процедуры.
Ну вот я представляю, как вас послушают российские пропагандисты, да, и скажут, вот украинский социолог предлагает некоторых жителей Донбасса или отстранить от выборов, да, или не допускать к выборам, или пройти некие процедуры, да, вот могут так манипулировать, Евгений.
Но на самом деле я скорее согласен с Оксаной Константиновной, потому что в первую очередь, если мы говорим о возможном процессе деоккупации, да, скором или нет, в первую очередь должно произойти реставрация институтов, потому что в первую очередь нужно вернуть людям ощущение безопасности.
То есть это полиция, суды, прокуратура?
Это защита прав человека. Полиция, суды, прокуратура. В нашем, опять же, то, о чем говорила Оксана Константиновна, вот этот момент недоверия государственным институтам, у нас это будет продолжаться еще какое-то время, и я думаю, что это, в принципе, является нормальным. В парадигме этого недоверия в первую очередь нужно вернуть людям ощущение, что за ними никто не придет и не арестует их за условное инакомыслие. И только после этого можно говорить о том, что эти люди, живущие в такой ситуации, могут спокойно возвращаться к нормальной жизни. Да, первые вещи уже сейчас начинаются делать, и это вот вопрос об альтернативе, и что, кто должен делать первый шаг, что нужно делать в первую очередь. И, например, сейчас вот внесён уже законопроект 2039 по пенсиям для людей, живущих на оккупированных территориях, также в Луганской, Донецкой и Харьковской областях на подконтрольных территориях. Сейчас идет пилотный проект трехмесячной программы RADNIC Stabilization Support Services о введении советов внутренне перемещенных лиц при областных администрациях. И это все крайне важно, потому что это возвращает людям ощущение безопасности. Потому что мы должны понимать, что в данной ситуации, вот как в 18 веке, когда создавалось американское государство, афроамериканцев называли 3/5 человека, когда считали их к выборам в Конгресс. Только 3 из 5 считались популяцией, которые должны будут представлены в Конгрессе. Вот у нас переселенцы на сегодняшний момент политически являются половиной человека, а люди, живущие на оккупированных территориях, в принципе не являются людьми. Они, при том, что мы, если мы говорим о переселенцах, это та ситуация, которую, например, в Америке испытывают в округе Колумбия, да, это taxation without representation, да, налогообложение без представительства.
Евгений, а в чем дело? Как вы это себе объясняете, что вот так Украина, по сути, да, юридически относится на 6-м году войны к людям на оккупированных территориях? Это тоже, получается, в каких-то мифах живет, да, государство?
Это не миф, это как раз является заложником вот этой ситуации, в которой нужно коммуницировать такие решения. Их нужно проводить, но их нужно и правильно объяснять людям, да, чтобы человек, живущий ровно как на Западе, в центре Украины и на юге Украины, должны понимать, что это есть нормальная ситуация, и люди, живущие там, не являются монстрами, орками или ненавистниками Украины, они являются в первую очередь гражданами Украины. И только в такой ситуации мы можем говорить о какой-то нормализации, стабилизации, да, а в данный момент это вот поляризация, которая поддерживается государством по тем или иным причинам. То есть было ли это в 2014 году злонамеренным? Скорее всего, нет. Потому что, скорее всего, это была ситуация, в которой просто нужно было быстро тушить пожары, и быстро это не решалось. Потом это просто была замороженная ситуация, в которой это легче не решать, потому что идти на уступки людям, живущих на оккупированных территориях, или переселенцам, часто может считаться слабостью, и опять же, то, что на самом деле часто используют в манипулятивном контексте, что это козырь в колоду российской пропаганды, когда делается решение гражданское, нельзя думать о козырях в чьей-то руке. Мы в первую очередь решаем гуманитарную проблему в своем государстве. А как решать проблему с козырями, это если это фактически второй-третий вопрос, потому что если граждане чувствуют себя защищенно, то это уже абсолютно другая ситуация, в которой мы говорим о репрезентативности, мы говорим о защите прав человека, и мы говорим о том, что, первую
это
очередь,
это социальная сплоченность. Это может выбить козырь из рук врага, да, в некотором роде, если человек будет чувствовать защищенным и полноправным участником.
В определенном смысле это будет решением в сфере социальной сплоченности.
То есть... Давайте еще одного человека послушаем, будем заканчивать. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Луганщина. Я по соцопитуванню, яке проводили, я сумніваюся, що вони його проводили. Але спілкуючись з однокласниками, однокашниками в ЛНР, родичами і знайомими, я можу сказати, що вони навіть меншу цифру дають. Порядка 75, а то всі 70%, просто люто ненавидять Україну. Я не соціолог, просто спілкуючись з ними, от із всіх моїх, а це більше до 30 людей, з якими я спілкуюсь, процентів 70-75 люто ненавидять Україну. За Україну десь 25-30%. Це перше. По-друге, чим оці міфи? Перед цим був міф, що вони боялися, що прийдуть українські війська, коли питають, чому ви боїтесь, вони будуть нас розстрілювати. На питання, а як же ви пересікаєте і приїжджаєте, і вас ніхто не чіпає, це їх заганяє в ступор. Це друге. І третє, ми просто, там громадяни України. Там є люди з паспортами України. І приблизно 70% вільно чи невільно не розуміють, що вони зрадили цю державу, вони зрадники за великим рахунком. І боявся цієї відповідальності за цю зраду. От порождають ці всякі міфи.
Спасибо. Ще один чоловік дозвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Олександр, Луганська область.
Слухаємо вас.
Я в ефірі зараз, так?
Да.
Значить, я не совсем согласен с предыдущим этим слушателем. Не совсем. Не так уже они там и ненавидят ее, я думаю. Но вообще я вам скажу, по моему мнению, все-таки Приднестровье-2 это самый лучший вариант. Решение конфликта нашего там, ну, говорят, замороженный, мне кажется, отложенный даже этот конфликт. И ЛНР, ДНР дать им полную самостоятельность. Пусть живут, как они хотят.
Спасибо, услышали вас. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей, это, Золотое. Пане Денис, респект и уважение вашей передаче, гостю большое. Огонь от парни. Товарищ Зеленский с Путиным начинает разговаривать. Мы должны поддержать товарища Зеленского. И воины лучшей армии в мире Советского Союза поддержат. В плане в том, что какое Приднепровье. Нам нужен мир, спокойствие. И мы сделаем это. Если люди балбесы, не понимают о чем. Я люблю слесарей, сантехников. У меня была самая высокая зарплата. Понимаете, всегда, где я не был. Этот день не работал. Если человек, ну куда вы его пускаете? Он рассказывает какое-то Приднестровье. Нам жить надо, мириться с Путиным. И с Крымом будет порядок. Никто Крым не отдаст. Это теория.
Спасибо, услышали вас. Вот такое вот палитра мнений. Вот дам возможность Оксане Михеевой, может быть, что-то прокомментировать. Вот, возможно, да, вот разбросы на оккупированной территории. Вот по ощущениям наших слушателей, вот такие вот разные у людей ощущения, какие там настроения. Это вообще важно с вашей точки зрения?
Да, на самом деле это действительно очень важно, и важно, знаете, в каком смысле. Я вот сейчас, когда слушала эти комментарии, ну, во-первых, как легко мы придумаем проценты. Да, вот мы свое ощущение начинаем передавать в процентах. Это вот такое вот упоение социологии. Да? Большая часть таких процентов действительно придумывается на ходу. Вот, и это как один из способов передать наши ощущения от того, как нам видится эта ситуация. Она не совсем такая. И вот, зацепившись за это, я начала думать о том, что, знаете, кроме метода исследования того, о чем люди думают, а вот количественная социология спрашивает вас о вашей точке зрения, да, на какое-то событие, на что-то происходящее. Вот. Есть еще оценка поступков. Да, мы можем изучать не мнение, а мы можем изучать то, что реально люди делают. Вот когда мы изучаем вот такую сложную ситуацию, общество, которое оказалось в неопределенности, в непонятности, непонимании того, что происходит, оценивать мнение, ну, не очень правильно, потому что, во-первых, человек не доверяет и не скажет, во-вторых, он старается спрятать свою позицию, потому что не знает, чем для него это может обернуться, а часто и не может четко высказать, что он переживает и как он все это оценивает. Да? Вот есть другой этот способ, когда мы смотрим тогда, ну, условно говоря, считаем статистику, сколько людей переходит в Украину. Да? Это не мнение, это поступок. Да? И вот по этим вещам можно тогда говорить о том, насколько мнения расходятся с поступками, насколько они расходятся здесь.
Спасибо большое. Время наше заканчивается. Мы говорили о том, какими страхами жителей Донбасса пользуется Россия. Надеюсь, некие мифы с одной и другой стороны, даже не будем говорить, да, о сторонах, а подконтрольной, не подконтрольной территории нам удалось немного расшатать или развеять. У нас в гостях были луганские историки Евгений Монастырский. А по скайпу с нами был доктор исторических наук и социолог Оксана Михеева. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что санкции против России останутся в силе. Об этом сообщает офис президента Украины. По словам Урсулы фон дер Ляйен, санкции будут действовать до полного выполнения минских договоренностей. Она также заверила, что Европейский Союз будет продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и в дальнейшем будет поддерживать Киев в процессе реформ. Напомню, 1 декабря официально начал работу новый состав Еврокомиссии во главе с представительницей Германии Урсулой фон дер Ляйен. Она стала первой в истории женщиной на посту главы Европейской комиссии. Законопроект номер 2083 не предусматривает выплату пенсии непосредственно на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма. Об этом сообщила одна из авторов этого законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова. Она пояснила, что документ направлен на переселенцев и жителей неподконтрольных территорий, которые выезжают на подконтрольные территории за выплатами. Третьякова отметила, что законопроект предусматривает, в частности, отказ от нормы об обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица. Напомню, на прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об изменении механизма пенсионного обеспечения жителей неподконтрольных территорий и переселенцев. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Спасибо, что были с нами, друзья. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете. Мы есть на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, во ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Отправляйте нам ваши сообщения, предлагайте темы для наших сюжетов и разговоров в студии. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».